«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. Итак, Анастасия Аношко сейчас у микрофона. И наша сегодняшняя тема – это как коронавирус распространяется в разных странах. Ну, и, конечно, нас больше всего будет интересовать, как коронавирус распространяется у нас и будет распространяться. У нас есть уже некоторые прогнозы, у нас есть актуальная оперативная информация. Филатовская больница готова принять пациентов с коронавирусом в Москве. С сегодняшнего дня больница номер 15 имени Филатова готова принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы». Там оснащены специальные 1300 коек, из них 110 коек реанимации. Клиника оснащена самым современным оборудованием для борьбы с осложнениями, 146 аппаратами ИВЛ и двумя аппаратами ЭКМО. Ну и на самом деле очень много вопросов вообще в связи со всем этим информационным массивом, который мы сейчас получаем. И у нас на связи Александр Бутенко, профессор, зав. Отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава Российской Федерации. Александр Михайлович, вы нас слышите?
Да, все хорошо.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, самый первый, наверное, такой самый простой вопрос. Мы знаем, что ученые всего мира сейчас работают над разработкой вакцины и как будто бы разработка лекарства. Вот поясните, пожалуйста, про вакцину более-менее понятно, там нужны тесты, исследования, и, вероятно, ее все-таки там через какое-то время она появится. А вот и через какое, кстати, вы тоже ведете такие исследования, или вы просто следите за этим ходом? А вот и по поводу лекарства сразу вопрос. До сих пор было известно, что лечение просто симптоматическое. Возможен ли путь борьбы именно путем изобретение лекарства против этого вируса?
Ну, таких примеров для лечения вирусных заболеваний не так много. Даже можно сказать, отдельные случаи, когда находят какое-то лекарство эффективно и избирательно для лечения вот такой-то вирусной инфекции. Поэтому это, конечно, проблема не менее сложная, а может быть даже более сложная, чем создание вакцин. Потому что требуется скрининг тысяч различных кандидатов в эти лечебные препараты. И чем это закончится, никто не гарантирует. Поэтому слишком оптимистично, мне кажется, нельзя быть в этом отношении. Это или повезет, или какие-нибудь углубленные исследования позволят все-таки определить какой-то круг потенциально или реально эффективных лекарственных препаратов. Так что нужно надеяться на это.
Ну, это понятно, да, потому что ведь вот это заболевание, оно, если научиться его в активной фазе гасить, то есть помогать иммунитету, который может не справляться, то это может спасти многие жизни, да? Правильная логика. Просто про грипп тоже сразу хотелось задать вопрос. Вот на самом деле, если вот брать параллельно существующие болезни, и грипп я не случайно называю, потому что его часто приводят в пример, что, дескать, ну, вы, наверное, слышали, видели, такой есть аргумент, что, дескать, ну, чего там бояться, у нас каждый год грипп, и тоже есть и смерть, и так далее, и ничего вроде как. А грипп имеет ли какое-то специфическое лечение или нет? То есть мы знаем, что у нас есть вакцинация, и то всегда говорят, что вирус может мутировать, и вы можете там иногда появляются новые какие-то виды, и они вакцины от них не защищают. Но тем не менее,
ну, вы знаете, что с гриппом? Подождите секундочку. Многообразие вирусов и вирусных инфекций огромное. Я вот хочу на это обратить внимание. А эффективных препаратов этиотропных, то есть направленных именно на лечение конкретной инфекции, их очень мало. Я могу привести такие, как, например, рибавирин при лечении лихорадки Ласса. Потом, значит, нашли препараты хорошие для лечения цитомегаловирусной, герпесвирусных инфекций. Потом еще можно сказать, что то же самое относится к ВИЧ-инфекции. Но единицы буквально, а заболеваний и вирусов многие сотни и вирусных инфекций. Поэтому вот, значит, это очень, я повторяю, очень сложная, большая, трудоемкая и сложная работа.
Когда вы ожидаете появления вакцины, такой более-менее эффективной? ну, по вашему опыту, через какое время она может появиться на самом деле?
Ну, знаете, технологии сейчас она очень прогрессирует и сейчас находится на высоком уровне технологии разработок вакцин. Поэтому довольно это может произойти в течение 2-3 месяцев. Но главное, что потом испытания клинические необходимо проводить, и лабораторные, и потом технические, и клинические, для того, чтобы убедиться, что это эффективный и безвредный для человека препарат. На это должно уйти много времени, наверное. Но вот я так знаю оценки просто из интернета, из средств массовой информации тех, кто занимается разработкой. Ну, так предполагаешь, это может происходить, вот, допустим, 7 месяцев до года.
Кроме того, что мы вот какую-то разрабатываем стратегию с борьбы с заболеванием, в какой-то момент появится большое количество данных. Тем более сейчас современные средства связи, коммуникации позволяют довольно быстро ученым, исследователям делиться этими данными. У нас есть некая статистика, которую мы видим, которая обновляется чуть ли не каждый день, да, по новому количеству выявленных заболевших, по новому количеству там, смертей и так далее. Есть ли какой-то показатель численный, какое количество людей должны быть абсолютно точно исследованы, чтобы делать выводы о заболевании, о том, как вирус действует на человека? Например, возможно ли повторное заражение? Когда научится видеть антитела, то есть человек, чтобы мог знать, он вообще переболел уже, например, этим вирусом или нет?
Вот прогнозы заболеваемости – это вещь интересная, но она, ну, в общем, довольно сложная, многофакторный анализ. Там многие имеют значение для решения вот этого вопроса, связанного с прогнозированием развития эпидемии и пандемии. Но прежде всего здесь очень важное имеет значение действительно обследование массового населения, потому что в чем, ну, вообще говоря, сложность вот этой проблемы и прогнозы, и в том числе купирование этих эпидемий. Потому что люди часто, как и при других инфекциях, с большим количеством преобладания легких случаев или бессимптомных случаев, то есть они себя чувствуют хорошо, они могут работать, ходить, не ощущая ничего особенного, но они являются носителями этой инфекции, источником заражения других. Поэтому выявить вот такой вот горючий материал среди популяции – это крайне сложно. Поэтому вот эти такие, конечно, эксперименты вирусологического-эпидемиологического характера, они могут определить. И при других инфекциях определены. Например, допустим, при японском энцефалите один клинически выраженный случай приходится на 200 стертых или бессимптомных. И вот это вообще характерно для большинства вирусных инфекций, и в том числе для этого. Поэтому вот это очень важно. Потом представьте себе, какие объемы должны быть вот обследования методами специфической диагностики. Значит, если обследовать тех людей, которые, например, перенесли когда-то уже инфекцию коронавирусную, но уже они здоровые, то метод полимеразной цепной реакции для обнаружения рибонуклеиновой кислоты, то он уже не подходит, потому что исчезает из организма вирус. Но для того, чтобы определить, были ли они когда-то инфицированы, скажем, анамнестические антитела можно выявлять или иммуноферментным методом, или есть такой метод реакции нейтрализации, специфический метод, позволяющий тоже обнаружить антитела. Но вот насколько я сейчас вот смотрю современную литературу уже вот последних месяцев, то пока что не видно применения этих методов, потому что их тоже надо создать. Может быть, в экспериментальном порядке они и есть где-то в лабораториях, но в таком коммерческом производстве не ощущается. Поэтому здесь, видите, очень много всяких интересных вопросов.
Ну да, но это полезная же была бы информация, потому что хочется же как можно больше о себе в том числе знать. И вот ты живешь в это время, допустим, тяжело, изолировался, сидишь на карантине, потом там потихоньку все нормализовалось. Но знать о том, перенес ты это заболевание или нет, это тоже полезная ну, как бы для пользы науки может послужить, потому что если ты там повторно, например, заболеваешь с более тяжелым течением, то это тоже будет учитываться. А если ты не знаешь, болел ты или нет, то ты не знаешь... На самом деле, что твой организм, как он это все перенесет, а главное, можешь ли ты, допустим, общаться?
Потом проходит иногда такая информация, что повторные случаи, значит, были. Но здесь в этом случае, значит, можно интерпретировать вот эти результаты выявления или антител, или нуклеиновой кислоты длительным периодом сохранение вируса в организме. Может, он уже был здоров, но он переболел, и у него на протяжении там нескольких недель сохраняется вирус. Поэтому это не означает полное выздоровление, а означает на наличие носительства еще существующего, персистенция вируса в организме. То есть такой переход какой-то может быть иногда и хроническое состояние. Но это не результат повторный, повторного заражения.
А, ну да, то получается, что человек такой может быть даже потенциально опасен для людей со слабым иммунитетом, или это не значит,
вполне если он носит? Такие примеры есть. Вот недавняя эпидемия была в Южной Америке лихорадки Зика. Человек полностью выздоравливал, он установился без всяких проявлений клинических, но вирус сохраняется. И то же самое очень тяжелый, самый тяжелый в мире инфекции Эбола. Там бывает, что здоровый человек, который поправился, он уже внешне здоров и чувствует себя неплохо, но у него вирус сохраняется. И в течение, там, например, полугода может проходить заражение через сперму переболевшего человека. Это означает хронизацию определенной, персистенцию вируса в организме. Ну, в общем, тут трудно сказать, как при этой инфекции. Но, по крайней мере, в течение 3 недель обнаруживается вирус даже у, казалось бы, поправившихся в фекалиях. Вот. Что означает, да.
Да, про фекально-оральный, кстати, путь заражения тоже были вроде бы статьи на PubMed. Но вот самый еще такой большой вопрос для простого человека, простого слушателя. Почему речь сейчас идет все чаще о том, что это заболевание, возможно, останется как бы у человека и станет сезонным? Вот как, на основании чего делаются такие выводы? И, на самом деле, еще другой вопрос тут же параллельно про грипп. Где живет этот вирус, когда нет сезона заболеваемости? То есть он не исчезает полностью, а где же он находится? У тех, кто болеет бессимптомно или как?
Давайте вначале про коронавирус. Попробуем поговорить. Значит, ну, допустим, элиминировали, то есть добились того, что вирус из популяции ушел. Так же, как когда-то с помощью вакцинации добились ликвидации полной оспы, которая была тоже глобальной инфекцией на земном шаре. Или, например, практически ликвидировали с помощью вакцинации полиомиелит. Потом эти карантинные меры ограничения контактов между людьми, здоровыми, больными, это тоже очень хороший способ. Но дело в том, что вот эти инфекции типа коронавирусных, их несколько, кстати. Вот если можно напомнить, что была первая вспышка пандемии, она началась в Китае в 2002 году, ее назвали тяжелый респираторный синдром. И потом аналогичная вспышка была в 2012 году на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия, Аравийский полуостров. Она тоже охватила много стран, но не так много было случаев заболевания. Вот с этих периодов в общей сложности две инфекции охватили примерно 10 всего-навсего тысяч человек. Но что касается сохранения вируса, я бы, допустим, элиминация произошла из популяции людей. Это вот такие случаи есть и наблюдаются. Но дело в том, что это занозные вирусы, вирусные инфекции, то есть природные очаговые. Их резервуары находятся в природе. И тогда там всегда сохранятся. И чтобы избавиться от их циркуляции этих вирусов, надо уничтожить всю природу. А что значит в природных источниках? Вот, например, вирус SARS, вот этот коронавирус, который первый вызвал, первые случаи заражения были вот цвет. Цветы – это такие хищные животные, похожие на куниц. Вот. Потом обнаружен циркуляция таких вирусов в летучих мышах. Значит, вот это существуют такие резервуары, которые сами не болеют, но они являются распространителями. Значит, первые случаи, как у нас в английской литературе говорят, индекс кейс среди людей, он связан с заражением от природных источников. При ближневосточном варианте этой инфекции, там тоже участвуют летучие мыши, а потом происходит инфицирование верблюдов, и основной источник заражения людей – это верблюды. Поэтому вот это невозможно это исключить, чтобы в природе исчезла популяция этих коронавирусов. И, кстати, насчитывается много десятков или, может быть, даже сотни разных вирусов. Поэтому вот на этот вопрос я бы так вот ответил. А что касается гриппа, то есть такие очень опасные виды. Их много разных вариантов гриппа, разные вирусы. Но вот есть такие, как птичий грипп, очень опасный. Он не так распространен, но очень тяжело проходит. И свиной так называемый грипп. Значит, источниками их тоже являются в первом случае птицы, во втором случае свиньи. Значит, тоже это сохраняется тогда популяция вирусов, а потом они могут как-то трансформироваться и превращаться в другие варианты, которые обладают уже способностью инфицировать и человека то же самое.
Но, тем не менее, от гриппа уже вроде бы существуют вакцины. Я не знаю, наверное, их совершенствуют. Вот вы, наверное, лучше знаете, совершенствуют ли вакцины от гриппа. В случае изобретения вакцины от коронавируса, этот метод, то есть прививки, он сможет избавить человечество хотя бы гипотетически в будущем от дальнейшего распространения?
Может, да, может. Почему же нет?
И каким образом объясняется то, что какие-то виды вирусов получают вот такое распространение, а какие-то нет? Ведь и тогда, когда был свиной или птичий грипп, и сейчас точно так же летают самолеты, летали до недавнего времени самолеты, и, в общем, человечество жило своей обычной жизнью, никаких даже карантинных мер особых не принималось, а тем не менее... как бы эта болезнь как бы сворачивалась. Мы знаем, что вот этот первый SARS 2002-2003 года полностью вроде бы у человечества был как-то вот... человечество было от него избавлено. То есть больше не было вспышек.
Единичные случаи регистрируются, но в очень небольшом числе, количестве. Но дело в том, что вопрос вот совершенно правильно сформулировали. Дело в том, что вот... эти вирусы, они относятся к сегментированным. Там много генов, разных фрагментов генов, и они потом, поэтому возникают рекомбинации между ними. Ну, скажем, по-простому, там, типа гибридов получается. Или же мутируют, но тоже возникают варианты. И варианты настолько бывают значительны. Вот сейчас вот эта вспышка в Китае, которая произошла, она вызвана таким вот именно... вариантом вируса, рекомбинантом между вирусом SARS, вот этого 2002 года, и летучих мышей. Вот. Они близкие вообще по структуре, но вот, видимо, приобрел этот новый вариант особую способность и особые рецепторы для того, чтобы проходить через рецепторы, проходить в клетку организма человека. И вот такие мутации, они, видимо, продолжались и продолжаются, и будут продолжаться. Даже, мне кажется, вот нет, правда, никаких особенных данных, но можно предположить, что вот особенно тяжелая вот сейчас эпидемическая обстановка в Италии, в Соединенных Штатах и в Испании. Там, во-первых, крайне быстрое распространение идет, такого, как не было даже в Китае. И кроме того, там чрезвычайно высокая летальность. Вот если во время вспышки в Китае в этом году и в конце прошлого летальность составляла 3 примерно процента, то вот в этих трех странах, которые я назвали, 10 с лишним процентов. И причем вот скорость, значит, это таки кардинально довольно отличается характер вот этих вспышек в этих странах. Поэтому, конечно, можно предположить, что какие-то новые возникли варианты, особенно патогенные и особенно контагиозные, и способные к передаче быстрой.
Я слушателям напомню, что они тоже могут задавать свои вопросы вам, нашему сегодняшнему собеседнику, который сейчас у нас на линии, Александр Бутенко, профессор, зав. Отделением Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава Российской Федерации. Наш СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Пишите, задавайте ваши вопросы. У вас есть сейчас уникальная возможность такой вопрос задать. Но получается, что мы не можем сейчас точно достоверно сказать, отличается ли тот вирус, который есть в Италии, от того, который был в городе Ухань. Правильно?
Ну, просто я, может быть, не знаю этой информации, хотя слежу внимательно, но пока мне это неизвестно.
Но в любом случае мы видим, да, это совершенно точно разную летальность, есть такие же письма.
Вот я могу только предположить, что это вот с этим связано.
Письма счастья уже расходятся такие, знаете, в русскоязычном сегменте интернета, где там вроде бы девушка, которая живет в Италии, пишет, как там уже какой ужас настиг эту страну, как умирают там абсолютно все и молодые, и здоровые, и вовсе не все так, как это представляется изначально. Тем не менее, есть ли какая-то взаимосвязь между тем, как страна действует и как распространяется вирус?
Вы знаете, это, конечно, зависит от свойств возбудителя, который циркулирует во время этой вспышки и вызвал эпидемию. Но вот примеры давать по аналогии – это очень хорошие такие вещи, аргументы. Например, ну, при лихорадке Эбола в странах Африки в 76-м году и позднее, там, до вот, последнего времени, летальность среди заболевших составляла 90% или выше даже. То есть почти каждый умирал там человек. А вот вспышка в странах Западной Африки 3 года назад, которая была в Сьерра-Леоне, в Гвинее и в Либерии, да, вот она охватила 11 миллионов только госпитализированных человек, но умерло всего 30%. То есть представьте себе, казалось бы, возбудитель один, а вот такой кардинальный характеристика вируса, как способность вызывать смертельный исход, ну, это уменьшилось в три раза. 90%, а здесь 30%. И это бывает вообще довольно часто.
Такие приколы. Что вы скажете? Что вы скажете на такую, ну, это теория, она, я не знаю, насколько она вообще имеет происхождение научное, что якобы вот если вирусов рассматривать как неких паразитов, которые, ну, в общем, и есть паразиты, они там вторгаются в клетку и питаются там жизненными материалами клетки не своей, а вот того, куда они попали, что якобы, будучи паразитами, они не ставят, как бы не имеют глобально своей целью убивать своего носителя, поэтому есть вероятность того, что этот вирус будет модифицироваться в сторону более легкого, ну, причиняющего меньший вред своему носителю. Такая теория имеет под собой какой-то основной?
В этой группе заболеваний, вот, когда речь идет о очень тяжелых инфекциях, то, и я вам говорю, что циркуляция вирусов сохраняется за счет резервуарных хозяев вирусов в природе, то человек является все равно тупиковой инфекцией. Как правило, вот так, если представить себе летальность 90% при лихорадке Эбола, то для вируса он бесполезен, как хозяин. Поэтому со смертью человека и исчезает этот вирус.
Но поможет ли хлоргексидин, если обрабатывать им руки, спрашивает наш слушатель у вас?
Да, конечно, руки надо обязательно мыть.
Хлоргексидином.
Потому что какой может быть механизм при этом? Например, зараженный человек, но он еще здоровый, он кашляет себе там, на руку. Там, может быть, какие-то частицы мокроты или что-то попадает. Он как-то их, ну, то есть уже, так скажем, натурализм такой, но он вытирает, там, например, ну, берется за какой-то поручни или на лестнице, или в метро, или в автобусе. И это уже способ создания заражения.
Спасибо вам большое. У нас на линии был Александр Бутенко, профессор, зав. Отделением Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сейчас новости середины часа, и после этих новостей позвоним другому специалисту.
Хороший вопрос.
Итак, мы продолжаем. Мы рассматриваем распространение коронавируса в разных странах и то, как оно на самом деле происходит, и какие перспективы. Об этом тоже хотелось бы, конечно, знать. Сейчас, в данный момент, Всемирная организация здравоохранения вот выложила свои рекомендации тем людям. В общем, а вы знаете, что 1/3 человечества сейчас находится на карантине, но это примерно. Выпустила свои рекомендации людям, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавирусной инфекции. И что они говорят? Нужно больше двигаться, избегать сидения на одном месте, правильно питаться. Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому. Во время разговора не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее метра от других людей. Но говорится в тексте рекомендации ВОЗ, которые приводятся на сайте Роспотребнадзора. В течение дня предлагают делать короткие разминки, танцевать, играть с детьми, убираться дома или ухаживать за садом. Не рекомендуется проводить много времени в сидячем положении. Более того, лучше не сидеть более 30 минут подряд и почаще вставать. Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя. Или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и пазлы, говорится в рекомендациях. Наконец, врачи советуют глубокое расслабление как способ избежать стресса. Медитация, глубокие вздохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие. Также важно помнить о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды. Причем чистой воды, а не напитков с содержанием сахара. Вот, ну, спасибо большое Всемирной организации здравоохранения. Я надеюсь, что вы все выполняете эти рекомендации. Итак, у нас на связи Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Георгий Христович, вы на связи, вы меня слышите?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы, наверное, видели все это огромное количество статей, в том числе таких математиков, которые приводят графики, показывают, что вот есть экспоненты. Есть такой тезис «flat the curve», это значит «распластай вот эту горку, вот этот всплеск, его нужно просто растянуть, чтобы система здравоохранения местная, любая, справилась с возможным наплывом тяжелых больных». Вы это видели? Это так оно и есть на самом деле? Или это все-таки обывательские досужие домыслы, а все на самом деле не так обстоит?
Дело в том, что да, вот недавно опубликовано, в том числе и Washington Post, экспоненту роста, соответственно, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Но дело в том, что она... Это экспонент, она не включает в себя очень много дополнительных параметров, которые участвуют в развитии, соответственно, и распространении инфекции, но и ее локализации последующей. Поэтому на самом деле это очень такая грубая, приближенная модель.
Спасибо. Ну, для, скажем так, мы видим, что еще в разных странах по-разному протекает вот этот процесс распространения, смертность разная. Вот сейчас появляются, вот тут же сейчас появляются новые тесты, вот они все ближе и ближе к нам. Их делается вот сейчас в Российской Федерации, насколько я поняла, сегодня из сообщений там до 4000 в сутки тестов проводится.
И, ну, вообще говорят, возможности, что... возможности нашего здравоохранения, это порядка 100 тысяч тестов делают в сутки.
Ну да, там заявленные были, да-да-да. Вы имеете в виду этот фонд прямых инвестиций, разработку вот эту, которую он делал, или какой-то еще тест?
Нет, я имею в виду, что то количество, то есть система, которая нарабатывается для диагностики, позволяет достаточно много делать тестов за сутки. То есть значительно больше, чем то, что анонсируется.
Ну да, ну потому что есть еще такое положение, что вроде бы, если ты себя нормально чувствуешь, то, ну, что тебе идти? Наоборот, мы решили сидеть сейчас все дома, и мы сейчас, на самом деле, изолируемся. Я, кстати, напомню
Очень хочется в это верить, хотя вот уже есть сообщение, и вот «Комсомольская правда» об этом говорила, о том, что люди поехали за город. То есть они неправильно восприняли обращение Владимира Путина, президента, и, соответственно, это проблема.
А это неправильно, то есть это не надо было этого делать?
Да, этого не надо было делать, потому что это перемещение приведет к следующему. Во-первых, люди будут далеки от оказания медицинской помощи инновационной, которая оказывается в Москве. Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона, потому что мы пока не знаем, как поменяется ситуация, и фактически то, что сейчас, и то, что будет несколько, допустим, часов назад, мы еще точно не знаем, потому что ситуация может в ручном режиме поменяться. И вот это два важных фактора, о которых стоит не забывать. И не забывать о том, что есть инкубационный период, что сейчас благополучие, а как дальше будет самочувствие, никто не знает. А максимальная эффективность мероприятий, в том числе и лечебных, она именно в первые часы от момента появления симптомов.
Вот я напомню, у нас слушатели есть, которые нас сейчас слушают и могут тоже задавать свои вопросы. Я напомню им, как они могут это делать. Они могут это делать через СМС плюс 7-925-88-88-94-8 и Телеграм. Говорит Москобот, слитно латинскими буквами. И, значит, вот, отправляйте ваши вопросы Георгию Викулову, директору научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Скажите, но вот этот метод, который принимает, на самом деле, практически весь мир, как мы сейчас видим, это изоляция той или иной степени строгости, это действительно самый эффективный метод. И как долго действительно он, ну как долго потребуется его выполнять, чтобы что, и чтобы сделать что? Чего мы на самом деле ждем? Мы ждем замедления распространения.
Это не изоляция, это пока еще мягкие меры, поверьте мне. Жесткие,
да,
жесткие
мы
меры
поняли.
Пока еще не видело. Большинство людей не видело жестких мер. Это называется карантинные мероприятия, социальное разобщение, более точно, да, то, о чем, в общем-то, говорил и правительство, призывал президент, и говорят медики. Вообще, с итальянского каранта означает, что это 40 дней должны карантинные мероприятия продолжаться. Поэтому то, что сейчас рабочая, соответственно, 7 дней нерабочей недели для большинства людей, это такой промежуточный этап, чтобы, может быть, понять, как дальше, какие более серьезные мероприятия возможно вводить или не вводить. Поэтому ближайшие 2-3 недели, они переломны на самом деле. С каким итогом мы их закроем? С плюсом, то мы будем контролировать распространение инфекции в пределах 5%, если будет прирост. Или с минусом, и тогда потребуется вообще возможно закрытие города. И от нас, от людей это зависит. Мы очень часто обвиняем власти, но при этом власти, если их не слышат люди, как они могут эффективно работать?
Ну да, я полностью согласна. Я поэтому и сказала, что разной степени изоляции. Я имела в виду, конечно, при этом весь мир. Вот в Индии, где там полный карантин ввели, или в Китае, который все города-миллионники, там свои крупные рядом с городом Ухань закрывали. И мы пока еще не вводим этих мер. Но вот то, что вы сейчас видите, вы сами говорите, что каждые несколько часов ситуация может меняться. И никто на самом деле не знает, в какую сторону она будет меняться. Есть вероятность того, что мы как-то вот наша страна, Россия, Москва, которая сейчас все-таки эпицентр, если говорить про Россию, как-то вот благополучно пройдет этот период, и далее вы прогнозируете что? Сохранение циркуляции этого вируса или все-таки человечество сможет полностью от него в итоге избавиться?
Ну, вы такие прямо вопросы фундаментальные задаете. Фундаментальный вопрос предполагает фундаментальный ответ. Да? Это из серии «Если вы меня удивили вопросом, я буду вас вынужден удивить ответом». Но просто вопрос, понимаете, в том, что Здесь несколько есть сценариев и прогнозов. Очень сложно сказать, по какому сценарию мы пойдем, учитывая, что множество переменных участвует в развитии этого процесса. И это не просто построение графика экспоненциальной прямой, которая фактически математики строит Вашингтон Пост. И вот, вот, например, есть прогноз института Роберта Коха в Германии, что пандемия будет продолжаться 2 года. Есть мнение австралийских вирусологов о том, что пока вирус не пройдет все страны, это уже практически мы близки к тому, что все государства уже вовлечены, уже 197 стран по состоянию на вчерашний день. Пока вирус не пройдет всю планету, уменьшение заболеваемости не будет происходить, но большинство специалистов считают о том, что ближе к лету будет уменьшение, спад заболеваемости как минимум, и не исключена вторая волна осенью. Также невозможен сценарий, когда возбудитель COVID-19 будет просто как волнообразная циркулирующая инфекция с усилением активности в определенные времена года. И, ну, как похожая ситуация с гриппом. То есть мы будем вакцинировать людей, групп риска, и периодически он будет активен на планете. Вот такой тоже возможен сценарий. Поэтому, но единственная надежда, очень такая тлеющая и согревающая нас, это то, что SARS-инфекция 2002-2003 года полностью локализованная инфекция. А этот вирус на 80-85% похож генетически на возбудителя COVID-19. То есть наилучший сценарий, если будет инфекция полностью локализована.
Но вам лично какой прогноз ближе всего? Это 2 года и сезонные вспышки? Или вы думаете, что есть вероятность того, что за один раз, то есть найдя вакцину и вот этими карантинными мерами, человечество сможет победить этот коронавирус?
Ну, вакцину не ищут, это же не грибы. Вакцина уже создана, уже проходят клинические исследования. Я ни один из этих прогнозов не разделяю, потому что мне недостаточно... вот жду результаты исследований... определенных исследований вирусологических, генетических, чтобы более четко ответить на вопрос. У меня пока нет решения по данному вопросу, пока я не готов ответить на этот вопрос.
А за счет чего появляется вообще сезонность заболеваний? То есть это на самом деле фактически означает что? Что с приходом летнего сезона что происходит? Вирус продолжает жить в ком-то бессимптомно или как это работает обычно?
Ну вот, понимаете, это хороший вопрос. Например, многие люди считают, что грипп – это сезонная инфекция, и очень сильно заблуждаются об этом, потому что если мы посмотрим мировые данные, то есть не только по северному полушарию, но и по южному, то грипп – это круглогодичная инфекция. Вот интересно, правда? Конечно, мы живем в северном полушарии, в Евразии. Для нас это активность циркуляции вируса осенне-зимний, но и несколько весенний период. Соответственно, вы понимаете, какая ситуация, да?
То есть получается, что грипп, он просто мигрирует по планете в течение года и переходит...
Вирусы циркулируют, просто они, активность их увеличивается, когда меняется климат, когда сезонно падает солнечная активность, иммунитет снижается у людей.
А вот 12-е пишет нам, это уже слушатели пошли со своими комментариями, пандемия на 2 года волнами, вакцины через полгода. Как вы оцениваете сроки, когда может быть уже проверена клиническими исследованиями первая вакцина? И могут быть вакцины, параллельно разные центры работают над ее созданием, или коммуникационная революция позволяет всем ученым мира одновременно идти одним путем и исследовать одну вещь?
Нет. В настоящий момент несколько стран и несколько центров разрабатывают вакцины. Это Соединенные Штаты Америки, это Россия, это Франция, Германия, Великобритания, Израиль, Южная Корея, Япония, Австралия. И на самом деле в этом есть состязание. То есть люди... И ученые всего мира, есть, конечно, определенные кооперации, там, например, с точки зрения диагностики, расшифровки генома возбудителя. Но создание вакцин, эффективных препаратов – это научную конкуренцию в определенной степени.
А чем вы объясняете вот эту необычайно высокую смертность в Италии?
Это связано с тем, что север Италии 40% людей 70+. Это связано с отсутствием противоэпидемических мероприятий и санитарного кордона в разгар эпидемии. Продолжали прибывать туристы. И связано с тем, что это один из самых загрязненных районов с точки зрения качества воздуха в Европе. Север Италии называют вторым Китаем.
Да, кстати, есть же, вы, наверное, видели тоже эти карты, где благодаря карантинным мерам в итоге экология немного улучшилась на территории Китая. Сейчас, уже сейчас введенные меры в Италии, которые там, я так понимаю, что там жесткий карантин, они влияют на дальнейшее распространение? Вы следите за статистикой конкретно итальянской?
Мы следим за в целом за всей ситуацией в каждых странах. Конечно, за Италией все вирусологи следят пристально, внимательно. Коммуникации есть и с врачами, которые там работают, и с журналистами.
Им удалось эту ситуацию взять под контроль, или пока еще
Нет,
об этом говорить
пока,
рано?
Пока рано об этом говорить. Пока, к сожалению, не наблюдается контроля, и прирост заболеваемости сохраняется. Несколько уменьшилась интенсивность прироста, но смертность высокая, точнее, летальность высокая. Это ежесуточно 600-700 человек погибает.
У нас появляются в ленте нашей, которые наши слушатели пишут, вполне конкретные вопросы. Например, вопрос такой: как распространяется вирус по вентиляции? Надо ли заклеивать вентиляцию в многоэтажном доме? Спасибо, пишет наш слушатель.
Что заклеивать, простите?
Вентиляцию. Ну, нет, есть такое обывательское вот такое мнение, что он может как-то там пролетать, перелетать. Нет, вы не рекомендуете этого делать.
Нет, во-первых, воздушно-капельная инфекция, ведь что означает? Не то, что вирус путешествует по воздуху, а то, что он, вот человек кашнул, чихнул, соответственно, или при разговоре, крике, и вот тогда выделяется возбудитель на ближайшие там 2-3, максимум 3 метра, а не то, что он начинает по системе вентиляции циркулировать.
Вот, значит, смена температуры, осень, зима, весна, лето, приводит к локальным переохлаждениям организма, то есть ослаблению иммунитета, и поэтому грипп и другие вирусы берут свое, задает тоже слушатель вопрос.
Да, совершенно правильно. Сезонное подавление иммунитета происходит именно из-за того, что у нас так циркадные ритмы устроены, что недостаточность микронутриентов, некоторых витаминов. Соответственно, недостаточность питания, кстати, очень большое количество. На самом деле, примерно 1/3 населения планеты неполноценно питается, не доедает, не получает достаточное количество незаменимых аминокислот и витаминов, минералов. Соответственно, это то, что способствует повышенной заболеваемости.
Убивает ли вирус хлоргексидин? Вот Андрей спрашивает.
Нет, таких достоверных данных нет, не установлено, не проводилось исследований, поэтому это все спекуляции на тему.
Но мыло, руки с мылом точно, да, вот эти 20
секунд? Да, не содержащие триклозан только, потому что есть разные варианты, и обработка должна быть минимум 20 секунд.
А ваш институт уже сообщил, что вакцина будет готова к апрелю 2021 года. Это с учетом всех испытаний с документами, задает вопрос Дайнин. Это так на самом деле? Или это Дайнин что-то путает?
Ну, все правильно. Минимум 12 месяцев.
Вопрос. Как объяснить людям, что не надо бояться обратиться за помощью в случае появления активных симптомов? Как, например, человек работает на предприятии, он болеет, знает об этом, но боится, что из-за него всех отправят на карантин, и что его изолируют, и что он потеряет работу или попадет под статью. Сегодня это проблема, пишет наш слушатель. Как вы думаете быть в данном случае?
Понимаете, как бояться не нужно, потому что однозначно уже есть распоряжение правительства о том, что будет поддержка работающих людей. Более того, в Москве даже есть система электронных больничных на 2 недели, то есть на 14 дней, если человек прибыл из путешествия. Если он заболел, и он работающий, то есть есть уже даже положение законодательное, которое регулирует этот вопрос. Поэтому люди защищены, надо просто открыть эти последние нововведения и их использовать при диалоге с работодателем.
Зачем в Италии и Китае обрабатывают улицы городов какими-то жидкостями? Мы действительно видели такие видео, где из таких распылителей обрабатывали улицы. И тут же вопрос от другого слушателя. Убивает ли хлор этот вирус? И если да, то в какой концентрации?
В отношении хлора сразу скажу, что нет достоверных данных. В отношении хлоросодержащих антисептиков нет контролируемых исследований. Данные есть только в отношении спиртосодержащих, не менее 60% спирта должно быть. Вот это точно достоверно известно.
Спасибо. И что за жидкости, которыми вот в Китае и в Италии обрабатывают улицу, вам известен? Известен состав. Нам ждать такого в плохом случае, если у нас плохо будет все развиваться в Москве?
Вы знаете, это антисептики, да, но это не хлорсодержащие. То есть ими просто обрабатывают, даже в Европе вообще, например, моют пороги, моют ступени порошками, как вот, например, в Германии, в Австрии, поэтому здесь ничего удивительного нет. Если порошки содержат ферменты, это достаточно хорошая мера обработки помещений, поверхностей дополнительно.
Защищает ли маска? Маска защищает, вот пишет наш слушатель, вроде бы на 2 часа. Вирус меньше бактерий в 100 раз, поэтому маска не защищает от вируса. Какой у вас комментарий будет?
Это неверное суждение. Масочный режим рекомендован всем заболевшим респираторными инфекциями, тем, кто ухаживает за заболевшими, всем медицинским работникам и тем, кто находится в зоне карантина, в эпицентре инфекции. Например, пожилой человек, ему нужно пойти в магазин, да, ему желательно надеть маску для того, чтобы уменьшить ингаляционное поступление возбудителя через дыхательные пути. Основное место проникновения вируса – это полость носа и нижние дыхательные пути.
Помогает ли марганцовка, раствор марганцовки?
Нет, аналогично не проводилось соответствующих исследований, доказывающих эффективность перманганата калия, марганцовки в разных концентрациях.
А кварцевание помогает?
Есть данные о том, что помогает ультрафиолетовая лампа, обеззараживание помещений. Кварцевание, тоже нет однозначных достоверных данных. А вот ультрафиолетовое облучение воздуха помогает.
Перекись водорода можно использовать как антисептик?
6%, да, но только поверхностей.
Не для кожи?
Не для кожи, да. Для кожи только спиртосодержащий антисептик.
У нас осталось буквально тут минута-полторы. У вас есть какое-то итоговое обращение к нашим слушателям? Я так поняла, что важная вещь, что вы не рекомендуете выезжать за город, и изоляция или этот карантин не предполагает отъезд на дачу, да, верно, я вас поняла?
Да, совершенно точно. Я бы вот все-таки призвал дорогих слушателей, уважаемых слушателей всех возрастных групп, в первую очередь, не заниматься самолечением, не принимать самостоятельно антибиотики, не принимать жаропонижающие препараты без назначения врача, не сбивать температуру до 38 градусов по Цельсию. Очень важно во время развития пандемии, вот сейчас, не скупать лекарственные препараты на основании только пресс-релизов о том, что где-то появились предварительные результаты эффективного лечения, потому что уже люди начали это делать, к сожалению.
Да, есть даже смертельные случаи в Соединенных Штатах, мы это видели в новостях.
Это ни в коем случае нельзя делать, резко менять свое лечение, которое назначено, если есть базисная терапия, особенно у пожилых, потому что нужно все это согласовывать со своим врачом.
И вопрос, конечно, еще про озонатор был. Озонаторы помогают?
Нет достоверных данных, подтверждающих эффективность озонаторов.
Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо, да. Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, был у нас на линии. Всем спасибо, пока. Сейчас новости.